И в нашей студии Вячеслав Лишенко, доктор экономических наук. Добрый день.
Добрый день.
Мы продолжаем обсуждать блокаду. Теперь, как мы уже сказали, собственно, официальную, да, поскольку есть решение Совета национальной безопасности и обороны. Может быть, стоит начать даже с общей вашей оценки, потому что очень много прозвучало за это время в СМИ совершенно разных экспертных оценок, журналистских оценок, политических в том числе. Отрезан теперь Донбасс или нет?
Ну, если радикально считать, отрезан или нет, то, скажем, от Украины он отрезан в большей степени, но это не значит, что он отрезан от внешнего мира. То есть дорога, которая была через российские границы, украино-российскую, она по-прежнему осталась лишь вне контроля со стороны Украины, и те транспортные артерии, которые есть, они будут продолжать функционировать.
Но
Могу сказать вот что, я был в январе в Донецке, наблюдал вот линейку продуктов, которые есть. Ну что, украинские продукты где-то на 30-50% дороже, чем они здесь. Это значит, что они поступают либо через границу Украины-российскую, либо через белорусско-российскую территорию.
То есть в обход, но все равно поступают.
Да, потому что очень хорошо пользуется закрытием этого рынка со стороны Украины батька. Очень много белорусских товаров. Молочка практически вся белорусская стоит в ассортименте. Вот, то есть наши конкуренты пользуются вот в экономическом смысле тем, что мы с этого рынка уходим и этот рынок освобождаем. Ну, а экономика же, она не терпит пустоты.
Ну, давайте будем справедливы. Немало товаров поступало контрабандно и через прямую линию разграничения. И вот теперь вопрос. Ваш комментарий, как вы считаете, будут продолжать поступать эти товары? Потому что, когда блокада стала официальной, а неофициальную блокаду практически разогнали, то под прикрытием вот этой официальной блокады опять же эшелоны могут идти.
Ну, здесь вопрос надо соответствующим, я думаю, службам разбираться в каждом конкретном случае по их, так сказать, профилю и специализации. Единственное, что я хочу сказать, что, в принципе, ужесточение вот этих всех режимов, оно так или иначе все равно отрицательно скажется на простых людях, которые вынуждены, в общем-то, тысячами ежедневно пересекать вот эти вот линии разграничения.
Ну, и мы знаем
вот
уже
даже
примеры,
наши
да.
коллеги, которые ездили, они уже говорят о том, что, в общем-то, чисто ужесточился контроль за тем, что люди провозят там вот в пределах того необходимости в той там сумке или двух сумках, с которыми пересекают эту территорию. То есть контроль стал жестче, значит, очереди больше, нервотрепки больше, поэтому... Ну, это соответствующие издержки всех этих процессов.
Ну, вот с другой стороны, смотрите, очень многие противники блокады, они говорили о том, что там... наши предприятия, которые по-прежнему зарегистрированы на украинской территории, платят налоги в украинский бюджет.
Платят военный сбор, хотя, что немаловажно.
Да, хотя я не верю, что они не платят местным самопровозглашенным властям, кто бы их тогда иначе терпел. Но, тем не менее, и вот создается такое впечатление, что страна достаточно спокойно проглотила, когда у нее оттяпали часть территории, но... очень взбеленилось, да, вот государство именно, когда несколько там предприятий отобрали у крупных собственников там. И получается, что это свидетельство того, что наше государство исключительно олигархическое, нет?
Ну, я анализировал ситуацию немножко под другим углом для себя, чтобы какие-то тоже выводы делать. Ну, давайте так сделаем. Вот есть магическое число 1418. Если мы вспомним, ровно столько продолжалась Великая Отечественная война, то есть с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В январе мы отметили скромную годовщину 1000 дней событий на востоке Украины. Так за 1418 дней мы успели дойти от границы до Волги, а потом от Волги до Берлина. То есть вот масштабы действий. Конечно, положили несколько десятков миллионов людей на алтарь этого всего. А ныне цифра, так сказать, убитых приближается к 10, а раненых там к 20 с лишним тысяч человек. То есть цена 1000 дней, цена 1418 дней и масштабы, соответственно, вот военных действий, которые на этом фоне происходят. Поэтому, если говорить о том, что вся международная законодательная база Европы после войны была направлена на то, чтобы сформировать такой международный порядок, который не позволил бы повторения вот такой большой войны. И в силу этого поначалу остались за точкой, ну, вне поля зрения, конфликты локальные, которые, как выяснилось, неизбежны даже в условиях вот мирного существования, мирной жизни. Все равно человечество устроено так, что есть повод для конфликта, в том числе перерастающий в горячую вооруженную фазу. Вот события Югославии в Европе, так сказать, это хорошо иллюстрировали. И тем более начали нарабатываться методики, что надо делать, вот, чтобы каким-то образом смягчить негативные последствия и вот этих локальных конфликтов. То есть в Европе и в Организации Объединенных Наций на основе международного опыта наработаны соответствующие методики. И вот сейчас, в общем-то, когда конфликт только начался, нашу вот эту ситуацию на востоке Украины, европейцы и ООН попытались каким-то образом подводить. Все дело в том, что они готовы, грубо говоря, деньгами заливать вот эти вот очаги, и с помощью денежных инъекций умиротворять вот возможные стороны конфликта. То есть они пытались подвести по традиционную почву и методику под реализацию гражданского конфликта, который возник, скажем, вот на языковой там, или этнической почве. И, соответственно, были подготовлены, выделены большие деньги и со стороны Японии, и со стороны Европы, и со стороны, так сказать, международных фондов. И под это дело создалось, в общем-то, вот это Министерство территории, а тогда это было Агентство по восстановлению Донбасса. То есть было готово несколько...
Агентство по разделению иностранной помощи. Да?
Ну, да, это не все неправильно. То есть оно никакого отношения к дележу не было. Создавался траст, предполагалось, траст в Брюсселе, который бы контролировал прохождение денег от инвестора до конечного потребителя и контролировал бы целевое их использование. То есть наши люди, поскольку они уже хорошо зарекомендовали себя, были устранены от всей цепочки использования этих средств.
А хорошо зарекомендовали, вот события, все-таки разъясните. Это в кавычках?
Ну, в лапках, в кавычках, да. И вот, естественно, вот эти события, и все шло к тому, что нарабатывалась соответствующая договорная база, и к тому, чтобы вот эти проекты реализовать, чтобы начать восстановление инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, начать каким-то образом вот смягчать человеческие негативные последствия этого конфликта. Но вот эти события, попытки с помощью блокады снова привести к правилам игры, которые нарабатывались после Второй войны, то есть, грубо говоря, конфликт из такой затухающей фазы перевести в фазу более или менее горячую, они, в общем-то, ставят барьер и на получение вот этих средств и инвестиций Украины. Это если вот судить с моей чисто как вот профессионального экономиста точки зрения. То есть я считаю, что здесь больше все-таки действительно политическая составляющая. Конечно, я не исключаю в том, что олигархи, которые очень много потеряли, каким-то образом будут немножко со своей стороны стимулировать вот те процессы, которые идут. Но с другой стороны, мы тоже, как институт, который был интернирован с той территории, мы раньше находились в Донецке, в общем-то, у нас остались контакты из шахты Засядька. Нет, институт находится в Киеве. Это я так физически живу полнедели в Киеве, полнедели в Полтаве, поэтому так вот, как цыган, приходится кочевать по нашим просторам нашей родины. Вот. Ну и наблюдать, соответственно, тоже и реакцию людей, и то, что происходит вот в силу этих событий. Поэтому... Возможно, здесь много вариантов, много сценариев, но мне кажется в том, что если мы хотим каким-то образом сделать наш прецедент уникальным, то нужна большая все-таки активность на внешнеэкономическом и внешнеполитическом фронте со стороны дипломатов, чтобы все-таки указать, что нас не надо, если мы считаем, вот, подводить под вот эти общие правила и методики, которые наработаны, но в то же время мы должны инициировать и предлагать той стороне для обсуждения те способы вот, решения этого конфликта, которые у нас есть. Поскольку если мы будем надеяться только на дипломатические способы решения, то мы имеем вон, конфликт между Японией и Россией, тянется с 45-го года, поскольку договор о мирном, так сказать, решении войны в русско-советско-японской так и не подписан между СССР. Вот с 45-го года вот, будет уже 60 лет, даже 70 лет. С тех пор...
Ну да, проблема Курил.
То есть проблема Курил осталась. То же самое можно вот посмотреть, та же проблема Кипра уже больше 30 лет.
74-го.
Ну, может, да, то есть все растягивается на десятилетия. Его, в общем-то, можно сказать, что если греческая часть член ЕС, то турки так и остались непризнанной территорией, кроме как со стороны Турции.
Да, и тут ну, интересно, что с греческой части запросто можно поехать в турецкую на экскурсию.
Ну, жена моя, да, ездила и объезжала там вокруг этого острова, был такой эпизод. Но в то же самое время мы можем иметь аналогичную островную ситуацию на Донбассе, что ту сторону ну, кроме России, никто не признает. Ну, а здесь тогда Украине надо активно работать с ЕС, чтобы этот сценарий кипрский мог быть реализован.
Ну, вот и тут вот это как бы и важно. Среди прочего, кроме того, что они, наверное, получали экономические дивиденды от того, что вот предприятия, по-прежнему зарегистрированные в Украине, работали на территории неподконтрольной. Многие экономисты говорят, что на самом деле им некуда больше девать продукцию. Вот тот же уголь, ну, можно еще по совершенно демпинговым ценам отправлять в Россию, но тогда России придется, в общем-то, закрыть шахты на своем Донбассе, Ростовском.
Она уже их давно закрыла.
Ну, там несколько еще.
Те, которые, кто купил Ахметов, если их туда введут администрацию, это будет та же ситуация, что и здесь.
Ну, то есть тоже национализация своего рода.
Но эти шахты, они, в общем-то, тоже... Речь шла о том, чтобы на Донбассе было несколько шахт, скажем, та же Краснолиманская, Красноармейская, Западная, которые в середине 90-х годов по программе с европейской помощью тоже были законсервированы. И только потом уже наши специалисты, Ахметов пришел к власти, он прикупил эти вещи и вложил какие-то средства, они были вновь расконсервированы и запущены в оборот. Тут такая же ситуация и в российском Донбассе. То есть там шахты законсервированы. Часть, по-моему, две шахты и несколько машиностроительных заводов выкуплены ДТЭКом вот, в плане вот, развития всех этих отношений. То есть, в принципе, при желании их можно и закрыть, и открыть, на все будет.
Нет здесь просто вот такой манипуляции, на самом деле, экономическими какими-то категориями, да, в которых очень многие люди, ну, на самом-то деле, мало, плохо разбираются, что получается, что мы не можем без донецкого антрацита, да, и, с другой стороны, вот шахтам некуда больше его поставлять, нежели в Украину.
Ну, в общем-то, здесь большая доля, так сказать, истины есть, потому что раньше это уже давно обсуждалось еще с середины 80-х и в 90-е годы реализация вот этих цепочек в Украине уголь, кокс, металл и уголь-энергетика, которые, в общем-то, тогда пытались закольцевать, но в силу их, так сказать, разноведомственной подчиненности это сделать не удавалось. Сейчас, когда... конкретно олигархи скупили всю эту цепочку. В рамках этой цепочки с помощью трансфертного ценообразования какие-то вот вещи технологически удается реализовать. Ну, насколько это вот в этой условии, когда много растащено, конечно, вот эта цепочка уголь, кокс, металл с проблемами, возникшими по добыче угля и по работе Авдеевского коксохима, конечно, мы получаем проблему в Мариуполе, где все-таки порядка там 15 тысяч, и там около 20 тысяч, порядка 35 тысяч работников остаются под большим вопросом в случае лишения вот этой вот разрыва этой технологической цепочки. То есть здесь проблемы, конечно, надо будет решать за счет каких-то других поставок. То ли из-за границы, то ли с других территорий.
Напомню нашим слушателям, что у нас в студии Вячеслав Лишенко, доктор экономических наук. И в продолжение того, что вы уже сказали, высказывалось очень много оценок, еще связанных с давлением на курс гривны, также связанной с нынешней блокадой, и с ситуацией с ВВП. Какова часть этих предприятий, которые теперь национализированы, в кавычках, опять же, напоминаю, и отрезаны, понятно, от Украины уже, и не будут работать на украинскую экономику, насколько это заметно, часть в структуре ВВП?
Что мы потеряем?
Что мы потеряли на самом деле?
Или потеряем.
Понятно, что собственник что-то потерял, это мы понимаем.
Ну, по оптимистическим оценкам, я, честно говоря, не знаю, насколько можно доверять Минфину, скажем, речь шла о том, о максимальной цифре, это 32 миллиарда поступлений гривен в бюджет. Если переводить это по курсу доллара, то, возможно, в долларах эта сумма и не такая страшная для такой большой страны, как Украина. Вот. Но потери главные состоят, в общем-то, в том, я бы брал в силу специфики и гибридности этой войны, они больше потери вот в сознании и в отношении людей между собой, территорий, которые оказались разделенными. То есть Украина становится все менее и менее привлекательной в глазах вот того населения, которое осталось отрезано на той территории. То есть если раньше были хоть какие-то ростки оптимизма, когда туда поступали деньги, люди надеялись, что Украина хоть сейчас их поддерживает, если не может поддержать военным образом, так как это было во времена Второй мировой Отечественной войны, то хоть как-то экономически, как мне говорили люди, которые были в Волчевске, что там в магазинах и ценники стояли и в рублях, и в гривнах, то теперь, поскольку гривновый поток иссякает, то все, а народ-то, он, в общем-то, это видит и обсуждает на кухнях все эти ситуации. Тем более, если люди станут безработными. Ну, Ахметов сказал, что он, так сказать, это два месяца будет оплачивать, так сказать, по, соответственно, украинскому законодательству, вот этот вынужденный простой, так называемый. Ну, а пройдут два месяца.
За два месяца закон это не решится.
Этот самый. Ну, вот. И мы получим опять какой-то поток людей, которым надо будет как-то устраивать свою судьбу, кормить свои семьи. Ну, а тут уже можно предполагать все, что угодно.
Но тут такой сложный вопрос на самом деле. Мы понимаем, что Украина становится менее привлекательной вследствие этой ситуации. Но, с другой стороны, как решить могла Украина этот вопрос? Национализация состоялась не по инициативе Украины. Ну, это же тоже вот то же самое, что говорили вот наши коллеги, которые общались со своими родными или знакомыми в Донецке, о том, что вывозят с чего-то там, из Котеля, по-моему,
ну,
вывозили.
Ну, да, из Донбасс-Паласа, с Донбасс-арены, то есть больших инфраструктурных объектов Ахметова, вывозят просто оборудование, там, вплоть до барных стоек, и куда-то там погружают на КАМАЗы, видимо, уезжают, увозят в Россию.
Национализаторы делают, например, а не Украина.
Не, ну это просто называется, в общем-то, мародерство, в общем-то, если так,
да.
по большому.
Рейдерский захват, грубо говоря.
Как Украина всерьез в этой ситуации могла противостоять
национализации? Речь идет о том, что, в общем-то, речь идет о масштабах и конкретных предприятиях. Если, скажем, Донбасс-арена стояла и никак в бизнес-плане не использовалась, а использовалась только для раздачи гуманитарной помощи, поступающий от Ахметова, это...
А как она может использоваться, такой стадион
давайте говорить о том, что основная проблема, это мы говорим вот шахты и предприятия, которые были. Вот. Предприятия тогда те, которые занимались обслуживанием шахты, трудоремонтные и все прочее, они постепенно тоже вырезались на металлолом и вывозились. Вот по мере необходимости. Но сейчас эта участь, в общем-то, будет постигать и вот те крупные предприятия, скажем, шахты, металлургические, машиностроительные, которые в этой технологической цепочке были задействованы.
То есть Россия
получит дополнительный металлолом для развития своих металлургических предприятий. А мы здесь будем получать все больше углубляющуюся черную дыру.
Ну вот, кстати говоря, мы по этому поводу, поскольку указ, решение СНБО принято уже несколько дней назад. Мы много комментировали, разные люди комментировали у нас в эфире это решение. И вот представители того самого министерства по делам временно оккупированных территорий, они всегда, кстати, были очень против блокады, да, но я вот им задавал вопрос, вы теперь, в общем, против политики президента получаете? Потому что, как бы, президент возглавил этот процесс. Они считают, что он вовсе не возглавил, что это вынужденная мера, но они, правда, не говорят о поддержании рейтинга, хотя, наверное, политическая составляющая тут тоже есть. Они говорят о том, что с помощью вот этого решения мы пытаемся надавить на Россию, чтобы она вернула предприятие. Ну, как пытаемся? Мы надеемся, что нас поддержит Запад. Запад надавит на Россию. Вот. Я не очень понимаю, потому что, судя по реакции Запада, как раз на Западе это решение не поддержали.
Ну, насколько, опять-таки, я могу судить, опять, никто же из нас не владеет всей полнотой информации,
вот в том-то и дело, вот, да.
Которая получилась.
Гибридность войны и всей ситуации?
Гибридность войны и ситуации, она как раз требует немножко таких нестандартных решений и всего прочего. Ну, позиция Запада понятна, они не поддержали. Позиция Запада состоит в том, что вроде бы вот эти пункты Минских соглашений и протоколов, которые были к ним подписаны, помогают перевести вот этот конфликт в одну из тех моделей, вот о которых
знакомых
я уже говорил,
моделей,
которую,
да?
Да, которую можно залить деньгами. Которую можно залить деньгами, которых у Запада достаточно.
Почему?
Они прикинули, что по их оценкам это в евро будет порядка 3 миллиардов на начальном этапе, и они, в общем-то, такими деньгами располагают.
А чем эта ситуация отличается от тех моделей привычных, с которыми привык работать Запад? Почему это нельзя залить деньгами?
Ну, неприлично она, на мой взгляд, отличается тем, что здесь, в общем-то, задействовано вот один из постоянных членов Совета Безопасности и один из гарантов безопасности Украины, но который на этих переговорах выступает в виде миротворца, а не как стороны конфликта.
Будучи стороной
и попытки,
конфликта.
Да, ну на самом, в гибридном смысле, будучи стороной. И вот эти попытки тех же активистов, которые блокируют, все это попытка как-то сделать эту сторону, возможно, проявить. То есть плюс, возможно, состоит в этом, что эта сторона каким-то образом проявит себя. Но я не думаю, что это такими примитивными методами можно перевести и из тайной, сделать таким способом.
Ну, тем более,
явным.
Что она на самом деле не такое уж тайное, вот. Но если третья сторона, там будем говорить, Европа или там Организация Объединенных Наций, чего-то не хочет замечать,
так, согласно, то она его и не согласно заметит. Чинному международному законодавству нету реальных поводов обозначить, кроме как вот то, что Крым был реально принят в состав этого государства.
Ну, да,
других
там
способов
есть
вот показать это, да, что это агрессия или оккупация и все прочее, нету. Поэтому используются те же завуалированные обороты типа эффективного контроля, эффективного управления, всего прочего, потому что очень сложно. И даже если мы возьмем вот этот суд в Гааге, то он идет не как по агрессору, а как по конвенциям, которые подписали и те, и другие стороны.
По противодействию терроризму.
Да, на совершенно нейтральной почве, но которые потом могут служить дополнительным аргументом, если это удастся. Но как будет разворачиваться сценарий, это никто не знает.
Пора уже заканчивать. Давайте прогноз какой-то вот специалиста озвучим. Вот на ваш взгляд, куда будет развиваться дальше ситуация? Что будет? Вот эта блокада, она надолго или это такая ситуативная игра? И несмотря на, даже если не отдадут предприятия, то мы их ее снимем.
Моя личная позиция, я считаю, что с самого начала это игра.
Это понятно, это но игра. Сейчас вот
но
она...
речь идет о том, что в этой игре ни одна из сторон не, так сказать, артикулировала свою стратегию, ради чего она играет.
А вы уверены,
не
что
та сторона...
каждая сторона ее имеет?
Имеет, да. Или
не
это
та сторона
решение?
Нет. Но если та сторона занимает фазу активного игрока, который заказал какую-то игру и пытается ее играть, то, видимо, какая-то стратегия у той стороны есть или была, как мы говорили, что ей нужна была вся Новороссия, грубо говоря, до Одессы там и дальше, то со стороны Украины непонятно, вот тут получается на равных. Украина пытается играть две стратегии. С одной стороны, что ей эта территория с населением не надо, поэтому надо отгородить, и пусть оно вот, пусть Россия себя проявит как агрессор, обеспечивает там кормление, да, деньгами и всем
как
прочим.
Как сейчас принято говорить, эффективное стороны, управление, да.
Да, эффективный контроль. Эффективный контроль. Вот. А с другой стороны, говорят, ну как же, там же наши люди, это наши люди, это наша территория, мы не пускаем людей к себе, которые на той территории выступали, там приезжали, все прочее. Вот. То есть попытка вот эти две, как сказать, поперпендикулярно расположенные стратегии реализовать, они, мне кажется, никогда игроку не приносили... Даже теория игр, как наука, говорит, что самая лучшая стратегия – это стационарная. Что если ты одну стратегию выбрал, ее продерживаешь, тогда ты хоть понимаешь, минимизируешь свой проигрыш и максимизируешь свой минимальный выигрыш. Только придерживаясь стационарной стратегии. А вот так вот играть, это только будет...
Ну, видите, в математике наоборот. Два вектора тогда складываются, и получается диагональ, которая
два
длиннее.
Два вектора поперпендикулярных,
да,
дают ноль. Дают ноль.
Не-не, это...
Дают ноль.
Я... Ну, хорошо, не будем спорить, но перпендикулярные...
Они поперпендикулярные не складываются. Равнодействующая дает 45 градусов, если даже...
По кривой Парето уже не будем обсуждать сегодня.
Вот, и вот я именно об этом.
Принцип Парето, да.
Ну, окей, понимаем в очередной раз, что вопросов в Польше пока больше, чем ответов, ну и неизвестно, пока ли уж долго это длится.
Мы просто исторически, мы живем во время перемен. Если
не
бы
дай
мы,
бог,
если,
бог, поскольку, как говорят китайцы.
Не, ну, поскольку вот тот же Цаплиенко написал эту свою книгу «Змин», книгу «Перемен», там действительно мы не хотели меняться, и поэтому война пришла в наш дом. Поэтому наша задача была еще начать меняться 20 и 30 лет тому назад, чтобы каким-то образом не иметь то, что мы сегодня имеем. Но, к сожалению, мы это слишком только сейчас поняли.
Спасибо вам, Вячеслав Лишенко, доктор экономических наук, был гостем программы «Киев-Донбасс».